Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, здравствуйте, это «Светлый вечер» на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин, я рад вас приветствовать. Мы сегодня в течение часа будем говорить на очень интересные, актуальные, мне кажется, темы, связанные с попыткой понять себя в кризисных, разных совершенно кризисных условиях. И с нами вместе, и с вами тоже, психолог Марина Филоник, основатель проекта «Психология для церкви». Марина, добрый вечер.
Добрый вечер.
Бывают совершенно разные кризисные ситуации, каждый из нас через них проходит, и у каждого бывают ситуации, когда не очень понятно, как дальше жить. Малая толика людей обращается к специалистам. Далеко не всегда обращаются к специалистам, которые действительно в этот момент могут помочь человеку. Но ситуация от этого менее острыми не становится, и человек зачастую пытается, как он это видит, решить проблему, а решить проблему не получается. Можно вот смоделировать сразу несколько ситуаций, которые могли бы более наглядно нашим слушателям показать вот эти кризисы, через которые там все мы в той или иной степени проходим. Да и сейчас время такое, в общем, когда многие ощущают себя достаточно кризисной ситуацией.
Да, ну давайте попробуем вникнуть, что такое вообще кризис, да, и приведем примеры, как это может проявляться. Вот мне кажется, что одно из возможных определений кризиса – это когда по-старому уже невозможно, а по-новому еще непонятно как. И человек находится в очень сильной степени неизвестности, в невозможности понимать, что делать дальше, как быть, как жить. И может хвататься за старое, но оно уже отмирает, и чем больше отмирает, тем острее кризис. И может искать новое, но это очень тяжело, потому что впереди полная неизвестность. И да, давайте возьмем примеры. Например, в профессиональной сфере кризис в профессиональном пути, когда человек работал, допустим, много лет в какой-то одной области, имел какую-то одну профессию. Я с этим немало встречалась когда-то, когда работала на втором высшем. Или, кстати, вот наши студенты к нам приходят, интересуются психологией. Многие испытывают такой похожий кризис профессиональный. Например, человек работал, не знаю, в бизнесе, в банковской сфере, в бухгалтерии. Ну, такой контраст с психологией, если приводить. Действительно, так бывает. И вот он уже состоялся в профессии, может быть, нет. Он уже много лет занимается. Часто это так, что человек достаточно экспертен и хорошо разбирается в своем деле. Но с годами нарастает недовольство, неудовлетворенность, чувствует, что ну все, ну это не мое, ну я не могу. Но я тяну это дальше. И начинается поиск нового. И здесь важно сказать, что...
А, кстати, простите, да? Что перебиваю. Это вообще, на самом деле, важное... Тема, поскольку там 30 лет назад, и люди, которые имеют многолетний опыт работы на одном месте, у нас же большинство, начинали работать с учителями в 75-м году, да, и так до пенсии, которая случилась вот только что, продолжают работать в школе. Или считают, что это их основное призвание, а чаще всего вообще часто, вернее, в одной школе. И так с любой профессией. Человек может работать на одном месте 40 лет, из них 20 последние, он будет просто это тянуть по инерции, считая, что по-другому нельзя, это призвание, или по-другому нельзя, потому что уже что-то поздно менять, или просто думая, что иначе не бывает, все так живут, а это не так.
Да, эта проблема, то, как вы описываете, особенно актуальна для людей, выросших в советское время. И, ну, есть разные модели такие карьерные, да, есть модели, действительно, когда человек всю жизнь в одном месте работает, в одной компании, например, развивается в одной сфере. Но сейчас все-таки уже совершенно нормально стало, что люди получают второе высшее образование, третье высшее порой в любом возрасте. И для людей более молодых сейчас, ну, нет такой идеи фикс, что надо всю жизнь работать на одном месте. Но их родители говорят им об этом, движимые привычками, ну, вот как здесь рядом я шла к вам, здесь Академия наук, да, и вот люди в научной сфере, например, могут очень много лет сидеть. Тут что важно?
Тут, знаете, кстати, нюансы есть. Я как очень хорошо представляющий эту сферу, и, собственно говоря, супруга работает как раз, как я называю, вышестоящей организацией, Академии наук здесь, лестницы выше. Они там очень многие работают на нескольких работах по совместительству, и далеко не всегда это будет связано, ну, как мне ближе история, с историей. У них есть институт, где они числятся, но и есть еще сопутствующих большое количество работ, которые часто, хоть и связаны, но вообще несведущий человек напрямую не увяжет.
Да, но давайте вернемся к кризису. Это очень интересная отдельная история. Я когда-то занималась исследованиями процесса жизненно важного выбора, как человек, оказываясь на перепутье, вот действительно смены профессии или там выходить замуж за этого человека или нет, идти в монастырь или нет, вот такие жизненно важные выборы. По сути, тоже кризис, можем так сказать. Когда-то исследовала эту сферу, увлекаюсь, ухожу туда, но давайте вернемся к кризису. Мне кажется, ближе к тому, что, может быть, сейчас многие люди испытывают. Тут еще важно сказать, что вот на этом перепутье обязательно будет довольно тяжелое эмоциональное состояние. И очень разные чувства человек может испытывать, и часто это беспомощность, ощущение, что я не знаю, растерянность, не знаю, как дальше, апатия, такое депрессивное состояние, нет энергии, жизненных сил. Их нет, потому что перспектива пока не видна, а старая уже не удовлетворяет человека. И важно подчеркнуть, что те самые разные тяжелые эмоциональные состояния, которые многие люди испытывают сейчас, это совершенно нормально. Я говорю об этом много где, и знаю, как это, ну, бывает важно людям услышать. Очень естественно, что мы сейчас можем чувствовать состояние подавленности, депрессивности, не видеть будущее. Это нормально для переживания кризиса.
Но для многих есть ощущение тупика.
Да, потому что пока мы не видим будущее, оно туманно. И вот говорила про примеры, если, может быть, пример в профессиональной сфере, а может быть, пример кризиса, ну, не знаю, в семейной жизни, и не обязательно это развод или там смерть супруга. Это может быть в твою семью ворвалась тяжелая болезнь у кого-то из родственников. Этого раньше не было, ты жил по-другому, и теперь тебе надо жить как-то по-новому. Или действительно утрата, когда, может быть, я теряю кого-то из близких людей, и я оказываюсь перед совершеннейшей неизвестностью, как мне теперь жить по-новому, так, как, может быть, я раньше никогда не жил.
Или обострить ситуацию, если человеку самому ставят страшный диагноз, и если у него до сегодняшнего утра было полное осознание того, как он проживет жизнь, что он будет делать через 5-10 лет, то 12 часов дня все расставило по своим местам, и ему говорят, что нет, дорогой, мы, конечно, будем бороться, но велика вероятность, что не получится. И тогда у него... Опять же, все психологи говорят, что и в таком случае человек должен продолжать стремиться в будущее.
Ну, как только я слышу фразу «все психологи, человек должен», то мне априори хочется с этим не соглашаться, неважно, какое там содержание.
А вы не соглашаетесь.
Я не могу сказать, что человек что-то должен, потому что он тут может или не может. И если правда в том, что сейчас он не может, он падает на дно и будущего не видит, невозможно заставить себя, как Мюнхгаузен, выйти на берег, подняться на лестницу выше, как у вас здесь рядом, если ты сейчас этого не можешь. И возможно, что первое, чем приходится встречаться, это со своим бессилием, со своей невозможностью, и с правдой о том, что я сейчас не знаю, я сейчас не могу. Это очень кажется странно и болезненно, и выглядит, если это упаковывать в совет, как-то парадоксально, потому что надо же искать светлое будущее. А я говорю, подождите, примите сейчас весь тот кошмар, в котором вы оказались. И это очень сложно. Но правда в том, что если я не буду от себя требовать того, что я сейчас не могу, и позволю войти вот ну, на это дно, чтобы, есть метафора, чтобы от него можно было оттолкнуться, войти в ту правду неизвестности, с которой я сейчас встречаюсь, то только после этого, возможно, будет движение дальше. А если я за уши себя буду тащить сейчас на несколько шагов вперед в какое-то светлое будущее, которого я не вижу, то это может еще больше невротизировать, еще больше вгонять в чувство вины, например, что, ну, я недостаточно себя вытащил в светлое будущее. Ну, вот я, не знаю, там, не стал хвост трубой радоваться каждому дню. Но ты сейчас не можешь. Может быть, правда в том, что сейчас не можешь это сделать.
Безусловно, особенно если у человека есть какие-то сопутствующие обстоятельства, даже тяжелая болезнь, понятно, что он вряд ли будет так же радоваться, как радовался, и вряд ли он будет так же достаточно скоро вернется в свое психоэмоциональное состояние. Я, ну, опять же, вот мы на радио «Вера» находимся с вами, можно привести такой пример. Дневники отца Александра Шмемана, которые многие слушатели, я думаю, хорошо себе представляют, потому что мы о них много не раз говорили, не раз и много. Когда он заболел в начале 80-х, у него же очень такое доскональное до этого было описание, ну, не каждого дня, но очень подробно, день за днем он описывал свою жизнь. А потом он прервался, и после этого только несколько записей, которые свидетельствуют сначала о его достаточно сметенном состоянии, а потом вот эта спокойная последняя запись, где он говорит о том, что, ну, я благодарю Бога, благодарю моих близких и болезнь за то, что она сумела поднять меня на небывалую высоту. Наверное, далеко не все так смогут сказать. Но, тем не менее, вот когда я говорю, что все психологи утверждают, наверное, в этом случае надо это понимать как, ну, хорошо, не все, но есть же такой совет человеку, который действительно паллиативно уже, в паллиативном состоянии. Ну, вот вам, вы, наверное, лучше это озвучите, потому что вам приходится об этом говорить с людьми. Но человек, понятно, что это невозможно посоветовать, чтобы человек не замыкался и оставался, ну, как бы с миром. Не знаю, как это лучше выразить, вот правда.
Оставался с миром, вы имеете в виду внутренний мир?
Нет, нет, с миром внешним.
А, в контакте с миром.
В контакте с миром, да.
Ну, наверное, надо честно сказать, что я... У меня нет советов для паллиативных пациентов. Ну, с одной стороны, мне сейчас хочется как будто оправдаться и сказать, ну, правда в том, что я не работаю с этим, я не являюсь кризисным психологом, и у меня нет опыта. Я обучаю тех, кто работает в паллиативе в том числе. У нас сейчас вот выпускник, например, врач-онколог паллиативной медицины, потрясающий, как он изменил свою позицию по отношению к пациентам. Как ни странно, я могу обучать тех, кто работает, но я не имею непосредственного этого опыта, и мне сейчас не поднимается рука дать какой-то совет человеку, но я там не была. Это тоже не повод, потому что психологи работают там, где не были сами.
Нет, почему? Вы очень хорошо, честно об этом говорите, это важно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня психолог Марина Филоник, основатель проекта «Психология для церкви». Но можно историческую привести, такой исторический пример, скажем, там, Вторая мировая, Великая Отечественная, когда у людей не было представления о том, как... Вот вы сами говорите, что по-старому невозможно, а по-новому не знаю как. Вот по-старому было 22 июня, 21 июня, а уже 22, и уже по-новому нельзя. И никто не знает как, никто не знает сколько. Можно строить прогнозы, что все быстро закончится. Можно как-то... Все по-разному реагировали. Но тогда не было практически никакой психологической помощи людям.
Да, это такая нередкая провокация. Мне часто задают эти вопросы. Ну, как-то же люди жили без психологии до 20 века и перетерпевали всевозможные кризисы. И психология не панацея. Ну, смотрите, давайте посмотрим, действительно, что человек делает в кризисе, как справляется, и в чем одна из основных болей и трудностей пребывания в кризисе. Вы верно говорите, что это сильнейшая неизвестность и невозможность, ее невозможность понять будущее никак, его спрогнозировать невозможно никак. И вот это то, что нам выдерживать на организмическом уровне, не только психологически, это почти витально, вот нам невозможно. И люди по-разному справляются с тем, как не могут выдержать неизвестность. Вот один из способов – это, например, конструировать таки будущее, то, как я его хочу себе видеть, как вы сказали. Я буду думать, что это ненадолго. Или я буду думать, что это теперь навсегда. Я буду адаптироваться к этому. Или вот один из очень популярных способов справляться с неизвестностью – это поделить реальность на черно-белую, четко совершенно обозначить, что сейчас есть добро, что сейчас есть зло, а какие люди хорошие, какие плохие, каким принадлежу я, найти себе такую ячейку идентичности, отнести себя, конечно же, к белым против всего черного. А мы за все хорошее против всего плохого. И очень сильная поляризация в мышлении может происходить в критическое время у человека. Для чего? Это помогает выстраивать ощущение, что я понимаю, что происходит, ощущение, что я знаю и как будто бы контролирую и управляю. И очень здорово осознавать, если, например, вы сейчас в себе замечаете такие реакции, что есть обострение вот такого черно-белого мышления, и проблема еще здесь такая, что это обостряет агрессию, такая черно-белая картинка. Я же точно знаю, как правильно. я точно знаю, как вы не правы. Это дает мне право выражать очень свою агрессию. А агрессии много в кризисе. Ее много не потому, что реальность черно-белая, а потому, что мне очень тяжело. Я злюсь от бессилия, я не могу признать свое бессилие. Это рождает очень много злости. Это, ну, просто психофизиология.
Ну, а если человек уверен в своей правоте, при чем здесь бессилие?
Это может быть компенсацией бессилия. Вот эта уверенность в правоте, она у некоторых людей, это свойство характера, мы здесь можем уйти в другую тему, есть люди просто по природе более уверенные, менее уверенные, с разным типом характера, есть даже такое название, там, авторитарный эпилептоидный тип характера, например, не путать с эпилепсией, никак не связано, это люди очень уверены по своей конституции, например, а люди, так называемые психостеники, тревожно сомневающиеся, они, в принципе, по своей природе всегда не уверены, всегда сомневаются. И это одно, это не связано с кризисом. В кризис черты будут обостряться, и человек, который до этого был склонен быть очень уверенным, он будет еще более уверенным. Но независимо от характера, в принципе, мы так справляемся с неизвестностью, мы можем выстроить какую-то, ну, по сути, фантомную действительность, в которую верим, где будет ясность и где будет опора. И это помогает человеку. И тогда, ну, агрессия, кстати, тоже помогает выдерживать вот эту бессилие и неизвестность физиологически, потому что в агрессии много энергии.
Но фантомная опора, это же, наверное, относится к тому, что вот я точно знаю, что все скоро кончится. Или когда человек выстраивает тот же самый иллюзорный мир, в котором все понятно, что все скоро закончится, или наоборот, будет продолжаться кризис очень долго. Это разве не фантомная действительность?
Да, конечно, и то, мы же не знаем, как, мы не знаем, как, но мы выстраиваем, это будет быстро или это будет долго, это еще полбеды, если я верю в то, что это будет быстро или долго, я как-то в соответствии с этим живу, но в конце концов я этим не причиняю другим никаких проблем особо, скорее всего, а более опасные способы, вот о которых я говорю, когда я делю людей на своих и чужих очень жестко, на врагов, там, не знаю, и кого, ангелов, святых, уже сразу здесь при жизни, сегодня, вчера, и действую, вот в чем опасность, я повторюсь, такого выстраивания опоры через черно-белую картину мира, что это дает право легализации, дает очень мощную легализацию агрессии в любых видах и формах.
В этом, кстати, опасность, сейчас тут надо четко разделять эти понятия религиозных разных форм сознания, потому что, кстати, вот, тот же отец Александр Шмеман, он очень четко везде разделял религиозные типы, религиозное отношение к происходящему и отношение с точки зрения веры.
Вы хотите сказать про религиозность как такую более нормативно-обрядовую сторону,
да,
и
не
веру
обязательно
как духовную?
Это не обязательно обрядовая. Обрядовая, она может относиться к разным, и к религиозным, и к пониманию, осознанию с точки зрения веры, а скорее как такой архаичной форме нетерпимости, архаичной форме непринятия другой точки зрения и всего того, что вы сейчас перечисляли.
Да, это серьезный вызов. Тут отдельно вот можно было бы говорить о том, как любой кризис – это вызов к нашей личностной позиции, к нашим нравственным качествам и к нашей духовной жизни, и к нашей вере, и к нашим отношениям с Богом. Очень серьезный вызов. Здесь есть несколько оснований для этого вызова, да.
Да, простите, а мы вот просто, вы хорошо знаете человека, я так понимаю, с которым мы делали проект, отец Максим Бражников, с которым мы делали проект по Югославии, там, когда мы с лекциями и передвижной выставкой нашей о концлагерях в бывшей Югославии ездили по разным регионам, ну, может быть, мы продолжим как-то это делать, сейчас уже карантин заканчивается, я все время говорил, что мы, знаете, друзья, все время говорим про духовно-нравственное. Вот мы сейчас показываем эти картинки, да, ужасы концлагерей, там, переданные через иконографию, переданные через фотоснимки. Но вот и все время мы, даже когда на это смотрим, нам говорят что-то про духовно-нравственное. И мы вот этой жвачкой духовно-нравственной подменяем другие понятия, которые более относятся не к религиозному, а к более христианскому и более, наверное, как раз к понятиям веры. Это милосердие и любовь. Вот если мы будем говорить про милосердие и любовь и не превратим это в жвачку, вот тогда мы, наверное, на правильном пути, если можно говорить о том, что правильный путь есть.
Да-да, я совершенно согласна. Здесь вопрос языка и понятий. Когда я говорю слово «нравственность» и «духовность», я имею в виду то, что вы сейчас имеете в виду, про ту самую милосердие, любовь и христианство. И в кризисе обостряется то, что раньше было имплицитно заложено. То, что имело тенденцию, было в латентном состоянии, в таком неявно проявленном. И это касается любых сфер, там в экономике так будет, компании, которые уже умирали, они в кризис совсем умрут, а которые имели мощный потенциал, они в кризис расцветут, а психологически с нами это происходит, и в кризисе обнажается очень многое, и может так быть, что я буду встречаться в кризисе со своей нищетой, скорее всего, со своим нравственным в чем-то уродством, со своим отсутствием любви.
А как это можно принять? Да. Нет, есть, безусловно, опять же, если мы смотрим на это с позиции христианства, то оно нас этому учит, но многие ли из христиан готовы искренне встать и сказать: «Господи, да, я такой, да, вот во мне нет любви, да, во мне ненависть, я это осознаю, это не потому, что мне батюшка так сказал на исповеди считать, а потому что я так осознаю, я без этого, я спать не могу, потому что я думаю, что вот какая же я скотина-то».
Вот это прям, ну, такая очень важная для меня тема. Мы об этом очень много говорим тоже с нашими учащимися в проекте, потому что говорим о том,
как... Ещё подробнее поговорим про психологию для церкви, я думаю.
Мы, да, с учащимися мы говорим о том, как быть рядом с другим человеком, который переживает какую-то трудность, как поддержать, как помочь, и говорим про переживания, и не можем говорить о своих собственных переживаниях. И вот то, о чем вы сейчас, такая-то очень важная для меня тоже тема про честность и правду нашего бытия перед Богом. И, кстати, в кризисе может быть так, что... Это то время, которое приглашает, может быть, меня невольно, я, может, этого и не выбирал, как раз-таки попасть, оказаться в этой обнаженности перед Богом, о которой вы сейчас говорите. Если я не буду замазывать страусиной политикой, если я такую задачу себе ставлю на честную осознанность, мне кажется, это то, к чему мы можем приглашать сейчас и себя, и, может быть, наших слушателей. Мне кажется, что сейчас мы очень много внимания уделяем внешнему. Мы смотрим про то, как другие сейчас. И это тоже типично достаточно. Я ищу в кризисе опоры вовне. Я смотрю, что происходит вокруг. И спотыкаюсь каждый раз. И каждый раз не нахожу там этих опор. Я пытаюсь найти их в каких-то людях, в каких-то организациях, в каких-то группах людей, в каких-то структурах социальных. Может быть, даже в друзьях, может быть, даже в близких. И не нахожу. И встречаюсь с тем, что другой человек не может мне дать ту какую-то полноту ясности или ту опору правды жизни, которую я сейчас взыскую. И мне кажется, это очень важное время, хотя очень тяжелое. И я могу тогда встречаться, переводить фокус внимания на себя.
А что же делать-то? Действительно большая проблема. И когда человек остается один, во всяком случае, он понимает, что это очень знакомое ощущение, когда ты пытаешься найти поддержку и опору в этом человеке. А выясняется, что до какого-то момента ты это находишь. Это не значит, что «Петя, привет, помоги мне, я не могу. Вот я сейчас тут на 14 этаже на балконе стою и не знаю, что дальше делать». Нет, это же совсем не об этом. Это какие-то достаточно, возможно, рядовые ситуации, которые накапливаются, и тебе нужно, чтобы человек помог в них разобраться. И ты понимаешь, что до какого-то предела помогли, а дальше нет. Дальше человек тоже не знает, что дальше делать. Для верующих людей, церковных, вернее, людей, в первую очередь, это знакомо, наверное, по общению с священниками. Когда человек приходит в полном осознании того, что батюшка, вот стоящий у аналоя, сейчас точно поможет, разберется, а он совершенно не экономист, он совершенно не понимает в этом. Вообще он монах в семейных отношениях не разбирается. Ну и так далее. И невозможно найти одного универсального помощника, который тебе все сделает и на блюдечке вынесет.
Да. А потребность у нас это есть. И нам очень хочется, чтобы мы вовне кто-то решил, дал ответ, дал опору, дал ясность. Именно поэтому очень большой спрос, и в кризисе он обостряется на, ну, я бы сказала, таких однозначных и авторитарных проповедников, которые очень четко и ясно скажут: это А, это Б, делай раз, делай два. Все психологи сказали, ты должен сделать вот что.
А духоносный... Я понял, почему это в начале программы тогда.
Духоносный батюшка сказал, нужно вот что. А мы знаем эти свои, эти чужие, вот так правильно, так неправильно, и я получу тогда готовые ответы извне. Спрос на эти готовые ответы возрастает очень сильно в кризисе, естественно, потому что у меня нет своих опор. и риски, что я пойду по ложным, по чужим путям, тоже повышаются.
Нам надо сейчас прерваться буквально на минуту. Я напомню, что в гостях у нас психолог Марина Филоник, основатель, руководитель проекта «Психология для церкви». Я Алексей Пичугин. Через минуту мы снова сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».